«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:05 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Как всегда, по вторникам выходит наша программа «Здоровый подход». И в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, руководитель роддома «Медлайф» Елена Юрьевна Касатова. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте, Евгения.
Так случилось, что вы у нас уже вторую неделю подряд гость нашей программы. На той неделе вела с вами Екатерина Шафеева. Немножко, что называется, краткий экскурс того эфира. Речь шла о планировании беременности, как правильно подходить к беременности, как важно ее планировать. И понятно, что большая часть, наверное, случается неожиданно, когда приходит уже к гинекологу и говорят, вот у меня там вторая, там третья неделя. Вот. Но я знаю и пары, которые действительно к этому очень серьезно относятся. И знаю, что гинекологи очень приветствуют такие пары. А сегодня мы большей части нашего эфира посвятим разговору о том, как правильно подготовиться именно к родам, насколько важен этот процесс, для чего существуют школы родительства. Некоторые не посещают их и воспринимают, что это просто как бизнес, и лишний раз как-то, не знаю, взять денег с родителей, которые напуганы. А кто-то, наоборот, посещает и не раз, становясь родителями, их посещает. Какие сложности могут возникать при родах, и почему родители к чему должны быть готовы. Об этом сегодня во время эфира говорим. Задавайте свои вопросы. У нас прямой эфир. Телефон работает 2066-066, ICQ 404-582-017. Итак, я, насколько понимаю, по пунктам давайте пройдемся, да, повторение пройденного, чтобы родить здорового малыша. Что нужно сделать в беременности? Да, как подготовиться?
Есть некоторые ритуальные действия, я бы так это назвала, который является базисом успешной беременности. И мы говорили об этом в прошлой передаче и говорили о планировании беременности как о важном периоде в жизни любой семьи, к которому необходимо подходить очень серьезно, то есть избавиться от вредных привычек, от профессиональных вредностей раз и навсегда, я имею в виду профессиональные вредные привычки, отрегулировать питание, режим физической активности, пройти обследование. И в первую очередь это касается обследования на пренатально значимые инфекции. Отказаться от лекарств. Оставив только самое необходимое, мы с вами говорили о том, что нашим современницам Всемирная организация здравоохранения рекомендует прием фолиевой кислоты, если она планирует беременность, и препараты йода. Уместно будет провести вакцинацию против краснухи и сезонного гриппа, а также посетить стоматолога. Этому мы тоже уделяли много внимания. Ну и в конце концов, вашим добрым советчиком будет врач. Если вы имеете проблемы со здоровьем, это может быть врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, эндокринолог и другие специалисты, к которым, опять же, необходимо обратиться на этапе планирования беременности, до ее наступления.
Елена Юрьевна, когда вы сказали про вакцинацию, речь идет именно еще не беременной женщине.
О небеременных женщинах, да. Это этап подготовки. Поэтому женщины, которые не переболели краснухой в детстве, не имеют иммунитета, они входят в группу риска по инфицированию во время беременности. Им мы рекомендуем провести вакцинацию.
Что касается физической подготовки, вот насколько вы рекомендуете, не знаю, акваэробика для беременных, плавание для беременных, кто-то бегает, кто-то, наоборот, боится двигаться, много кушает и набирает лишний вес?
Ну, во-первых, я уже озвучила в прошлый раз формулу неуспеха. Это неправильное питание плюс гиподинамия, поэтому ни о каком диване, конечно, речи здесь быть не может. Умеренная двигательная активность и занятия безопасными видами физической активности. Самое безопасное во время беременности – это плавание, безусловно, и это ходьба. Организм понимает очень простые движения и с благодарностью отвечает на них какими-то вот физиологическими изменениями. Поэтому для беременных мы всех рекомендуем варианты ходьбы, дозированной скандинавской ходьбы и акваэробики, как вы уже сказали.
Как-то раз на эфире у меня был генетик, который говорил, что идеальный вариант вариант – это брать будущего мужа, идти к врачу, сдавать ряд анализов и, в общем, планировать еще начать вот на этапе вот таком вот зачатия, то есть еще нет зачатия, выявить наследственные болезни. А мне интересно, вот люди любят друг друга, вот они выявили какую-то негативную информацию с наследственными болезнями, и что им делать, не рожать детей?
Вы знаете, есть достаточно большой перечень наследственной патологии, которая действительно требует пристального внимания генетиков и, может быть, даже дополнительного обследования генетического. Но в каждом конкретном случае это все решается, безусловно, индивидуально. И генетическая предрасположенность – это отнюдь не приговор.
Вообще, на вашем опыте, да, когда вы работаете гинекологом, встречались пары, которые вы сказали, увы, вы по генетическим причинам не можете иметь здоровых детей?
Да. Такие пары были.
Что делали? Они же все равно хотели детей.
Существуют методы вспомогательных репродуктивных технологий, и, в частности, программы донорской яйцеклетки, инсеминация спермой донора, которые решают эти проблемы.
Я даже знаю, что берут яйцеклетку у сестры, например, если есть вот две сестры, если
совершенно верно.
Не против. В Перми такие операции проводят?
Обязательно.
То есть это не где-то за границей, там Москва, все это доступно и в Перми?
Доступно, конечно.
Вся информация, где это можно найти, всю информацию, если вдруг заинтересовались наши слушатели?
Я думаю, что стоит обратиться к интернету и посмотреть услуги центров вспомогательных репродуктивных технологий в городе Перми.
Хорошо. Итак, спланировали беременность. Мамочка ходит и старается вести здоровый образ жизни, правильно питается, не ест лишний раз, не пьет лекарства. И вот уже скоро роды, да? Как правильно подготовиться к родам? Для чего существуют вот школы родительства?
Вы знаете, Евгения, вот беременность совершенно уникальное состояние, и оно по периодам развития ребенка ставит перед мамой и папой разные вопросы. И вот то, о чем вы сейчас говорите, это вопросы второй половины беременности. То есть ни одной маме не придет в голову учиться пеленать ребенка на первом месяце беременности. А вот после 20 уже приходят
инстинкты.
Эти мысли. Да, это отчасти инстинктивное поведение. И в частности, наиболее такой распространенный инстинкт – это инстинкт гнездования. Вы знаете, наверное, что многие начинают делать ремонты, обустраивать
переезжать, покупать квартиру.
А муж удивляется, почему эта жена требует зелененькие обои, а не розовые, какие у них были раньше, ну и так далее. То есть это поведение укладывается в инстинкт создания гнезда. Вот. Поэтому он начинает себя проявлять после 20 недель. И после 20 недель мы стараемся ответить на все эти вопросы, собирая, ну, скажем так, клубы по интересам или школы беременных, школы родителей, сознательного родительства, как угодно назовите, их очень много, с тем, чтобы подготовить семью к рождению ребенка и к родам, как непосредственно процессу очень важному, ну и, соответственно, научить их, что делать. Но научить не чисто информационно, а научить практически. Потому что мы видим, с какими сложностями, проблемами сталкиваются родители, уже начиная с этапа родов. И акцентируя внимание на привитие навыков, практических навыков решения этих проблем, мы, конечно, их готовим к родам. Вот. И на сегодняшний день существует действительно очень много центров, которые предлагают свои услуги, в том числе и коммерческие, по подготовке к родам.
И по интернету.
И по интернету.
Различные тренинги, каких только нету различных цен. Ну, в общем, тут очень опасно не нарваться на шарлатанство.
Я бы тоже хотела предупредить от излишнего увлечения этим процессом, потому что некоторые центры предлагают массу услуг психологического характера, эмоционального плана, то есть работа с эмоциями, с психологией беременных, не обходя вниманием вот чисто практические вопросы подготовки к родам, потому что роды – это физическая работа. Это достаточно большие требования к выносливости, к саморегуляции. И вот именно эти качества важны, а они в ряде случаев просто остаются за кадром. Есть еще одна такая рекламная, может быть, уловка. Это роды без боли. Вы знаете, я как акушер-гинеколог видела в течение своей профессиональной деятельности такие роды, но их очень немного. И по...
А в чем секрет-то? Расскажите всем, как можно родить без боли?
Вы знаете, это особая категория женщин, которая запрограммирована на такие роды. То есть рожать для нее достаточно естественно.
Генетически заложено.
Генетическое...
То есть наверняка и маме ей было тоже проще рожать.
Совершенно верно. То есть это такая вот хорошая программа, генетическая, информационная. И, по сути дела, даже если мы не будем ничего объяснять этой женщине про роды, она и без нас родит. И родит без боли. Но таких пациенток у нас бывает достаточно мало. В основном беременные и рожающая женщина, они столкнутся с проблемой боли.
Я хочу вас немножко прервать и слушателей направить на голосование. Короткое голосование. 207-05-15, ваш номер телефона. Если вы когда-либо пользовались услугами школы родительства, то есть готовились к беременности и родам, и вы или вместе с мужем, и женщинам, обращаясь к мужчинам, проходили школу родительства, и они были для вас полезны. Ваш номер телефона 207-05-15. 207-05-25, так случилось, что... там, одного или двух детей, неважно, родили без этой информации, сами находили эту информацию. 207-05-25. Сейчас проверим, насколько у нас подготовлены в этом смысле слушатели. Что касается, да, роды без боли. Я, насколько понимаю, в школе родительства учат, как важно, почему-то важен момент дыхания. Почему это так важно в родах? Как правильно дышать?
Евгения, я вам задам один вопрос, на который вы ответите и поймете, почему так важно дышать. Скажите мне, пожалуйста, когда человеку больно, речь идет о любой боли, что он делает?
Ну что, он боится, замирает, я не знаю, ну что?
Ну, вы знаете, для того, чтобы справиться со своей болью, во-первых, у человека... изменяется дыхание, если это действительно сильная боль. То есть он начинает дышать глубже, более ритмично и так далее. Второй момент, что делает человек, он потирает это больное место. Согласитесь, да?
Да.
И третье, что он делает, он меняет положение или позу.
Ищет удобную,
ищет удобную, которая бы уменьшала эти болевые ощущения. То же самое, в принципе, мы используем и в родах. То есть это дыхательные техники, позволяющие расслабиться, уменьшить болевые ощущения, нормализовать метаболизм в тканях, да, работающих мышцах. Второй момент. Мы... помогаем массажными какими-то движениями, растираниями. Это даже могут быть не профессиональные массажисты, а наши акушерки или муж, который присутствует здесь же. И третий момент, конечно же, вот изменение положения очень важно, и мы это тоже очень хорошо используем, особенно в активную фазу.
Я правильно понимаю, что при роддоме Midlife есть школа родительства?
Да, при роддоме Midlife замечательная школа родительства. И вот здесь я бы хотела, ну, не в плане рекламы, но тем не менее, в очень хорошем смысле обратить внимание будущих родителей и уже пар, которые готовятся стать родителями, на школы при роддомах. Вот именно такая школа существует при роддоме Midlife. И там работают специалисты, которые каждый день видят роды, каждый день работают с этими женщинами, с роженицами, и могут дать практические советы по поведению в родах, по техникам в родах, по уходу за новорожденными. И это на самом деле обучение практическим навыкам. Если школа находится, ну, скажем так, не связана с роддомом, обязательно поинтересуйтесь, а насколько часто ваши преподаватели преподаватели, которые обучают вас определенным навыкам, бывают родовые. И это, наверное, будет тест-вопрос.
Да, и вот мне интересно, да, за время работы вас как акушером-гинекологом были женщины, которые, ну, у них слишком было много информации, они знали все, и врачу говорили, так это мне не ставьте, это будет хуже, здесь не надо, тут не надо. То есть я все это прочитала в интернете за 9 месяцев.
Да, есть такие всезнайки. Более того, как правило, это пары, это не только женщина диктует, но еще и мужчина. Вот, поэтому мы предлагаем всем смоделировать ситуацию в родах на занятиях. Вот, и объясняем, что должен делать муж, о чем должна знать жена, ну и, собственно говоря, расписываем роли, партитуру, скажем, родов. Вот. И, конечно, очень важно, чтобы те медицинские работники, которые проводят занятия, они потом присутствовали и на родах, и это повышает их авторитет, безусловно, они становятся гуру в этом процессе. Вот, поэтому на все вопросы, которые возникают у женщины или ее мужа, мы, безусловно, отвечаем, но все-таки стараемся, чтобы это были конкретные какие-то вещи, действия, направленные на успешное рождение.
И все-таки, если пара не посещает школу родительства, что у них меньше шансов там родить, не знаю, здорового ребенка или что? Почему важно все-таки посещать?
Вы понимаете, вот я уже эту мысль озвучила, на занятиях не столько информационная составляющая важна, сколько создание стереотипа практических действий.
Поведение.
Как правильно дышать, как правильно, значит, ходить, как, в каких случаях применять релаксационные методики, в каких случаях применять массаж и так далее. Это должно быть женщинам знакомо, более того, доведено до определенного автоматизма. И тогда ей не страшно. Тогда, приходя в роды, она уже просто вспоминает. Если она не вспоминает, ей напоминает муж, партнер, и они достаточно часто говорят, показывают, как дышать, значит, рассказывают, какое положение можно принять. То есть это командная работа, если говорить современным языком, которая отрабатывается на берегу.
То я правильно понимаю, что вы поддерживаете всяческие присутствия мужа на родах?
Однозначно, совершенно. И наш роддом, он имеет статус семейного родильного дома, и мы этой концепции придерживаемся. Мы приветствуем присутствие партнеров и супруга, в первую очередь, на родах, безусловно.
А почему? Расскажете сразу после рекламы. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Продолжаем эфир. Говорим о том, как, что сделать, чтобы были роды легкими. И в эфире у нас кандидат медицинских наук, руководитель роддома Медлайф Елена Юрьевна Касатова. Но бывают роды легкие?
Безусловно.
Бывает. И вот до рекламы я вас спросила, как вы относитесь, когда отцы присутствуют на родах. Вы сказали, что очень положительно. Я помню, что 12 лет назад, именно столько лет моему сыну, мы действительно с мужем шли на роды, и, ну, это было не так популярно. Это был вот единственный там 21-й роддом, где, в принципе, вот пап встречали, надевали на них синий халатик, и, ну, косо, пожалуй, немножечко все равно на них смотрели. Это было непривычно. Из 7 палат, не знаю, 2 палаты рожали с отцом. Сейчас это все-таки очень популярно. Насколько вот... А если папа не хочет рожать, вот что делать? Если он говорит, нет, это ваше женское дело, нет, вот я вот до палаты дойду, а дальше не переступлю порог. Не нужно заставлять или так?
Вы знаете, Евгения, я начну ответ на ваш вопрос с разных подходов вообще исторических к родам. То есть разные культуры по-разному считали, да, скажем так.
И относились к этому процессу,
потому что для кого-то это было таинство, на которое допускались только посвященные, например, бабки-повитухи на Руси. И роды всегда проходили в неизвестном для мужа месте. Его обычно просили покинуть помещение. Вот, и призывали только, когда рождался ребенок. А у других культур это праздник, праздник, причем которым участвует вся деревня или весь род, и все поют песни ритмичные, музыка играет, хлопают в ладоши, и под это вот аккомпанемент рожает женщина. И поэтому, наверное, и у наших пап могут быть разные взгляды на этот процесс. И если он внутренне готов помогать жене, если он готов вот оказаться в этой неожиданной для него ситуации, тогда, безусловно, он идет и говорит, да, я буду рожать со своей женой. Вот. Но если есть тень сомнения или какой-то страх, то лучше не настаивать. Предложить ему, может быть, какие-то варианты участия, безусловно, потому что роды – процесс достаточно длительный. И
ну, какие варианты участия? О чем вы говорите?
Варианты участия, например, то есть вот я начала о длительности. Женщина проводится схватками в зависимости от количества родов от 6 до 14 часов в среднем. Вот, иногда и дольше. То есть это тяжелая физическая работа. Это схватки, которые, по сути дела, ну, достаточно сильные бывают, особенно в активной фазе родов. И вот роль поддерживающего лица, роль партнера в родах, она очень велика. То есть он на самом деле может оказывать какие-то действия, направленные на обезболивание.
Массаж.
То есть провести массаж спины, поясницы. Да. Он может напомнить женщине, как правильно дышать, что такое глубокое дыхание. Потому что иногда в родах у женщины возникает состояние, измененное состояние сознания, так это называют психологи, когда она не слышит и не видит, что происходит вокруг. И муж является единственным транслятором, который передает, допустим, требования врача, рекомендации акушерки и доносит их до женщины, потому что слышит она только его. Вот. Это очень важно, чтобы рядом находился человек родной, близкий и понимающий, что же все-таки происходит.
Елена Юрьевна, можно брать на роды не обязательно отца, не знаю, там бабушку, каких-то родственников? Ну, то есть вот были здесь, у вас...
Здесь выбор за женщиной. Иногда приходит и муж, и мама, еще и кого-нибудь из младшего поколения берут. То есть я еще раз говорю, роды – это дело семейное. Пусть интимно, но тем не менее семейное. И кого женщина хочет видеть в этот период возле себя, выбирает она сама. Это может быть даже близкая подруга.
До новостей остается немного времени, просто ответьте да или нет, ну или кратко обоснуйте. Видео показывают часто, попугают, как роды будут проходить. Вот нужно это или нет? Они должны вообще представлять зрительно, визуально?
Мы на самом деле возвращаемся к вопросу о информационной составляющей, которая присутствует на занятиях в центрах подготовки к родам. Я считаю, что вот это вот натуралистическое видео, которое показывает всем папам, в том числе и неподготовленным, оно абсолютно ни к чему. И даже в родовой мы стараемся не показывать отцу и даже матери, что происходит там, где
увидит.
Рождается ребенок.
Мать сложно мать увидеть, не увидеть. Только зеркало поставить.
Поэтому и папа мы...
Не приветствует этот
не
момент.
Не приветствуем.
Мы прерываемся на новости, оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Продолжаем разговор. Программа «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. Напротив меня кандидат медицинских наук, руководитель роддома «Медлайф», акушер-гинеколог Елена Юрьевна Касатова. Итак, мы говорим о том, что сделать, чтобы роды были максимально благоприятны, как к ним подготовиться. И поговорили в первой части про школу родительства. Напомню, идет голосование. 207-05-15 вы пользовались школой родительства, ходили перед родами, посещали. начале, курсы любые. 207-05-15 ваш номер телефона. Если так случилось, что вы никогда их не посещали, 207-05-25 ваш номер телефона. Но это именно для тех, у кого есть дети, и женщины, и мужчины. Голосуйте. Голосование продолжается. Подведу итоги буквально через несколько минут. Еще недавно было 50-50, но вот одна строчка уже превалировала. Мы говорили о том, мы говорили про роды. Я хотела вас спросить, самые разные, что называются, альтернативные виды родов, какие сейчас существуют, всегда было так или иначе маленький процент на домашние роды. Они все равно существовали. Да, женщины ни в какую не хотят ехать в так называемое казенное учреждение, больницу, люди в белых халатах. Ну и много-много есть тех моментов, которые можно понять и смело рожать дома. Есть у меня такая знакомая. Она родила двоих детей в разное время. Смело дома в соседней комнате родители с мужем закрылись и родили. И, в общем, дети здоровые, и все обошлось. Как вы к этим относитесь?
Знаете, я к этим случаям отношусь неоднозначно. Надо сказать, что вся история акушерства и культуры человеческой, она говорит о том, что роды действительно дело семейное. То есть вот даже если вспомнить историю, то девицы в своем приданом, каждая девица, да, из состоятельной семьи имела родовое кресло, с которым выходила замуж и которым, по сути дела, рожала всех своих детей. И домашние роды имеют достаточно большую историю. Надо сказать, что в странах Европы, в США домашние роды, по сути дела, происходит более часто, чем роды в стационарах, и это культура, опять же, современная культура родовспоможения. У нас в стране на сегодняшний день все-таки большинство родов происходило и происходит в лечебном учреждении. И вот этого стереотипы домашних родов еще не наработаны. Хотя есть экстремалы, как ваши знакомые, которые, может быть, решились на это, потому что они не знают всех сложностей, которые могут возникнуть. Роды на самом деле достаточно быстро могут развиваться жизнеугрожающее состояние. И если обратиться к практике домашних родов, то у акушерки, которая ведет роды дома, например, где-нибудь во Франции или в Америке, всегда есть возможность вызвать экстренно на себя реанимобиль и доставить пациентку в
общем, он
госпиталь.
Где-то стоит за углом.
Так вот, этого автомобиля за углом у нас нет. И то, что называется сегодня домашними родами, это не совсем правильный вариант. Мы пошли по другому пути. И мы предлагаем домашний уют, обстановку у нас в роддоме. То есть это концепция семейного родильного дома, условия которого максимально приближены к домашним. Более того, у нас это распространяется на послеродовый период, когда имеется возможность использования гостиничного фонда и различный уровень комфортности пребывания членов семьи круглосуточно в родильном доме вместе с мамой.
Вертикальные роды, что это такое? И было ли на вашей практике такое?
Вертикальные роды, безусловно, это такая...
Это новшество?
Это не новшество. Вертикальные роды существовали всегда. Это положение роженицы, когда она находится вертикально, и, собственно говоря, изгнанию плода помогает сила тяжести. Это очень удобное положение, их несколько, которыми обучены и женщины, идущие на роды, и акушерки знают их все. И акушерка, и врач могут подсказать то единственное положение, в котором будет действительно комфортно. Либо сама женщина интуитивно выбирает это положение. Рожать вертикально достаточно удобно, но наши женщины подчас выбирают все-таки горизонтальное положение на родовом столе, я не знаю, с чем это связано. Мы идем за выбором женщины и принимаем в любом положении, в котором ей комфортно.
Евгения пишет по ICQ, огласите примерную стоимость родов в вашей клинике.
Значит, физиологические роды в нашей клинике стоят 61 тысячу.
Так, это физиологически, это значит естественное.
Через естественное родовое кесарево. Это не кесарево сечение. Сюда же входит проживание, двухдневное пребывание в гостиничном
номере. Достаточно двух дней? Обычно ведь это недели. как?
Нет, да, я хочу сказать, что технология ранней выписки, она еще непривычна для наших женщин, но тем не менее это более благоприятный вариант. Почему? Потому что мама и ребенок не успевают, скажем так, обсемениться какой-то чужой флорой, госпитальной флорой, да, больничной флорой, если так хотите. И если у них все нормально, все остальные процедуры, прививки, скрининги можно провести в амбулаторных условиях. Мы не считаем, что их нужно задерживать дольше 2 суток. Если есть проблемы, тогда мы ставим вопрос и оставляем, конечно же, под наблюдение или для лечения маму или ребенка на более продолжительный срок.
Не могу не спросить о тревожных моментах, например, когда что-то идет не так. По каким причинам, не знаю, тоже кесарево сечение, это означает, что что-то пошло не так? Женщинам стоит бояться или это уже настолько естественно, там, не знаю, каждая вторая женщина делает кесарево и беспокоится?
Но на самом деле, Евгения, не каждая вторая, а 1/3. Это современная статистика в среднем. По роддомам в перинатальных центрах этот процент больше, но в среднем по роддомам 20-30% родов – это кесарево сечение. Причем кесарево сечение может быть в плановом порядке, когда оно запланировано, когда женщина знает, что ей предстоит операция. И кесарево сечение может быть экстренно в родах, когда, как вы говорите, что-то пошло не так. Как правило, врач, прогнозируя ситуацию, должен увидеть эти показания кесарево сечению и своевременно родоразрешить женщину. Показания могут быть разные и со стороны мамы, и со стороны ребеночка. Вот. Но обязательно это должно быть своевременно, вот, чтобы не доводить дело до жизни угрожающей.
Пугать слушателей в эфире не хотите.
Не хочу пугать. Вот, на самом деле акушерство должно на сегодняшний день быть безопасным.
Развейте стереотип. Некоторые считают, что вот кесареныши, их так называют, да, рожденные дети через путем кесарево сечения, они вот чем-то отличаются от детей, рожденных естественным путем. Вот даже там целые теории есть на эту тему.
Есть действительно теории. Есть теории. Значит, дело в том, что ребенок, проходя через родовые пути матери, он приобретает определенный жизненный опыт. Безусловно. Как это отражается на его последующей судьбе, не всегда понятно. И, как вы правильно заметили, это пока еще только теории. Никаких доказательств того, что дети, рожденные через естественные родовые пути, более целеустремленные, более успешные, на сегодняшний день нет. Вот. И, по сути дела, дети, рожденные вследствие оперативных родов, они ведь не просто так родились, то есть у них были показания. Поэтому я абсолютно против кесарево сечения без показаний.
То есть есть же такие женщины, я боюсь, дайте мне, усыпите меня, я хочу проснуться, ребенок на руках.
Совершенно верно. То есть вот эти моменты, мы пытаемся с ними работать и объяснять женщине, что самое лучшее, что может быть, это естественные роды, через естественные родовые пути, без осложнений, и это самый большой подарок, который может подарить мама своему малышу.
Ну, насколько я понимаю, что если вдруг что-то идет не так, то в принципе врачи могут быстро сориентироваться, и кесарево сделать никогда не поздно.
Кесарево сделать никогда не поздно, и если говорить о времени, то значит, для этого нам нужно, для того, чтобы развернуть операционную и извлечь ребеночка, около 10 минут.
То есть это быстро?
Да.
Так, смотрю, есть ли вопросы. Я хочу подвести итоги голосования. Все-таки 70% наших слушателей проголосовали по телефону те люди, которые не обращались в школу родительства, а родили сами. Может быть, они нашли информацию в интернете, тут непонятно. Удивила вас эта цифра или нет?
Вы знаете, нет, потому что, опять же, все индивидуально. Некоторые мужчины, ничего не подозревая о родах, приходят к своей жене, но их отношения настолько трепетные и близкие, что он интуитивно чувствует, что нужно жене, и очень хорошо помогает в родах. Плюс достаточно грамотная работа акушерок и врачей, и очень быстро они все понимают, что нужно, потому что действительно нужны простые вещи. Помочь физически, помочь помочь морально, успокоить, провести какие-то процедуры релаксационные и массажные. И все это быстро усваивается.
Один из самых стрессовых моментов, ну, мне кажется, и по моему опыту, это вот момент, а когда все-таки ехать? Ждать, когда воды отойдут? Или вот знаю дату накануне ехать? То есть вот ваш совет.
На самом деле рано приезжать в роддом – это абсолютно ненужный, скажем так, стресс. Вот, потому что мама достаточно долго находящаяся в родовой палате, они нервничают, тревога их увеличивается, а почему я не рожаю? А на самом деле просто роды еще не наступили. Поэтому мы обозначаем те признаки, по которым родители могут сориентироваться, что да, действительно пора. Первое – это отхождение околоплодных вод. В этом случае обязательно, даже если нет регулярной родовой деятельности, нужно показаться в роддом. Второй момент – это появление регулярных схваток. Регулярные схватки – схватки через 10 или менее минут в течение 2 часов, которые нарастают по силе и частоте, и больше 2 часов, если они продолжаются, то также ждать не стоит.
А бывают ложные схватки?
Ложные схватки, как правило, в течение 2-часового периода они заканчиваются. И этих эпизодов может быть достаточно много. Это предродовые, предвестниковые схваточки, которые очень удобно отслеживать с помощью мужа, потому что муж вам скажет, отхронометрирует процесс и скажет, значит, с какой частотой идут схватки, с какой периодичностью, с какой непродолжительностью, то есть поможет вам определиться, стоит ехать.
Как вы относитесь к беременным, которые думают, ну, все равно я беременна, там, в отпуске, нечего делать, и начинают там путешествовать, ездить. Я видела, и в аэропорту едут, и справки у них спрашивают от гинеколога, да, там вот, да, например, на 38-й рожают, но у нее еще 35-я. Вот как вы относитесь, что куда-то уезжают, к морям отдыхать, или это на совести вообще родители остаются? Вот если вы чувствуете себя уверенно, езжайте.
Вы знаете, есть акушерская ситуация. Например, некоторым женщинам абсолютно противопоказаны такие перелеты. Это связано с их акушерской ситуацией.
То есть вы можете сказать женщине, вам
конечно,
не нужно летать во время
конечно,
беременности?
Мы можем ей это сказать, и, как правило, они нас понимают и никуда не летят. Есть ситуации, которые ограничивают по сроку перелет. Это авиаперелеты, и любая компания, она, в общем-то, информирует, что срок больше 35 недель – это противопоказание для авиаперелетов. Вот. Ну и есть определенные моменты, о которых следует задуматься. Например, профилактика тромбозов и эмболий, использование компрессионного трикотажа и так далее. Это все должно быть, если женщина собралась куда-то далеко. Вот. На самом деле, личное дело каждого, где вынашивать беременности, где рожать. И у нас есть много примеров, когда женщины едут рожать в Америку, в Англию, в Европу. Но это их решение, это их право, и это, в общем-то, для нас закон.
Эфир подошел к концу. Последний вопрос, самый короткий. Когда-нибудь придумают медики, наука дойдет до того, что роды действительно будут легкими, чтобы женщины не так боялись их, какую-то таблетку волшебную пилюлю выпить или что? Что сделано за последние 10 лет в этом направлении?
Вы знаете, у нас есть методы достаточно эффективного обезболивания в родах. Это медикаментозные методы, о которых мы сегодня только лишь упомянули. Это применение местных анестетиков в эпидуральное пространство, которые можно использовать с целью обезболивания
вы
родов.
Вы так ведь часто говорили, что никаких лекарств во время беременности избегайте, а тут говорить во время родов какие-то там анестетики.
Дело в том, что небольшие дозы анестетиков местных, введенных в эпидуральное пространство, никак не влияют на ребенка, на его развитие, на его самочувствие.
Использовали их уже, женщины вам благодарны.
Безусловно. Безусловно. Это очень эффективные методы обезболивания. Наши анестезиологи очень широко практикуют эти методы, даже при неосложненных родах. Но, тем не менее, такая возможность есть, и это достаточно безопасная методика.
Спасибо большое. У нас в гостях была Елена Юрьевна Касатова, кандидат медицинских наук, руководитель роддома MedLife. Приходите к нам еще. Ну и пусть ваши роженицы у всех будут легкие роды.
Спасибо, Евгения. До свидания.